Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер открывает депутат Московского совета, председатель правления Центрального дома работников искусств, народный артист СССР, лауреат государственных премий, профессор Евгений Рубенович Симонов.
Дорогие товарищи, мне очень приятно, я считаю для себя большой честью, открыть 53-й сезон. Не слышно, да? Открыть 53-й сезон Центрального дома работников искусств Советского Союза. Центральный дом работников искусств существует 53 года, и трудно себе представить тот огромный вклад в партийное, культурное строительство нашей страны, которое ежегодно вносит клуб, каждый раз проводя свои вечера и встречаясь с нашей общественностью. Я думаю, что сегодня представительное общество, сидящее здесь, и зрительный зал, заполнивший сегодня Центральный дом работников искусств, еще раз доказывает тот огромный авторитет, каким пользуется наш замечательный, своеобразный, талантливый, единственный в своем роде клуб. Мне приятно, что сегодня уже вторично мы проводим свой вечер совместно с газетой Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Советской культуры, и что вместе со мной вечер сегодня будет вести, о чем я объявлю потом, ведет первый заместитель главного редактора газеты Советской культуры Дмитрий Федорович Мамлеев. Я очень рад вас приветствовать у нас.
Спасибо.
Сегодняшний наш вечер, посвященный 60-летию со дня образования Союза СССР, идет под девизом «Москва – столица СССР», «Москва – столица нашей Родины». Мне хочется сказать, прежде всего, что само упоминание Москвы вызывает в сердце каждого человека цепь высоких ассоциаций. Историческое значение Москвы трудно переоценить. Первое летописное упоминание о Москве относится к далекому 1147 году. В те стародавние времена суздальский князь Юрий Долгорукий, как свидетельствует старинная летопись, давал сильный обет-пир северскому князю Станиславу Ольговичу и приглашал его к себе в гости следующей фразой: «Приди ко мне, братья, в Москву». Как вы видите, уже в самой первой фразе, где впервые в старинной русской летописи упоминается Москва, уже волей-неволей чувствуется жест широкого гостеприимства, которым в дальнейшем так славится наша столица. С Москвой тесно связана вся история нашего Отечества, начиная с древнейших времен. И сегодня здесь, в Центральном доме работников искусств, который находится неподалеку от Московского Кремля и непосредственной близости Красной площади, мы живо вспоминаем и подвиг русского воинства в войне 12 года, и бессмертный парад советских войск 7 ноября 41 года, когда фашистские полчища стояли у ворот непобедимой Москвы. Когда думаешь о Москве и о том городе, имя которого сегодня мы отмечаем здесь и о котором хочется говорить, то невольно думаешь, что творчество Пушкина и Толстого, творчество Островского и Чехова, все сочинения современных писателей так или иначе откликаются на Москву. Я думаю, справедливо вспомнить сегодня бессмертные строчки Пушкина в главе Онегина, той поразительной по своей красоте и изяществу главе, когда Ларинский вазок впервые приезжает, после долгой разлуки приезжает в Москву. Я думаю, здесь чувствуется и сердцебиение Пушкина. Чувствуется, как он задыхается, и чувствуется то, что он называл и творческая ночь, и вдохновение. Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе, Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Думая о будущем Москвы, об облике и образе коммунистического города, мы еще раз понимаем, как почетны и важны задачи, поставленные партией перед нами, деятелями искусства. Сейчас, как вы знаете, в Москве проходят декады, очень интересные декады искусств наших республик. и советских, и автономных республик. Это очень интересное искусство. Я видел декаду казахского искусства. Я был очень рад принимать непосредственно здесь, в Москве, замечательную узбекскую актрису Сару Ишантураеву. Я видел это замечательное искусство. И мне думается, что сейчас Москва как бы является средоточием культуры жизни нашей страны, и мне радует и выступление Александринского театра, ныне театра имени Пушкина. Мне думается, что спектакль Храбровицкого с главной роли, где выступил и как режиссер, и как актер Олег, значит, Горбачев, очень интересен в своей основе. И старинный театр принес и «Дети солнца», и самые разные вещи, и еще раз доказывает, что старейший театр, так же, как и малый театр, чрезвычайно современен. Я люблю эти старинные, в кавычках, театры за то, что в них содержится истинная театральная культура, которая бережно бережется, и мне кажется, что сейчас это искусство как никогда необходимо. Вы знаете, меня не так давно в Югославии спросили, может быть, конечно, это не совсем точно, каким бы я хотел видеть искусство театра. Я сказал, думаю, что мы все хотим увидеть таким, по которому мы порою соскучились. И я думаю, что мы сейчас скучаем по настоящему образу актера, мы скучаем по глубокой правде, мы скучаем по отсутствию вытрющивания на сцене, мы хотим видеть что-то подлинное, что-то истинное, что-то консерваторское, что-то классически глубокое, что-то идейно чрезвычайно насыщенное и граждански высокое. И вот я очень рад, что в последних спектаклях, которые мне привелось видеть в Москве, именно это я и увидел. Сюда можно отнести и «Целину», интересный спектакль в Малом театре в постановке Бориса Львова Анохина, где есть эта традиция какой-то высокой культуры и изящества, может быть, единственное возможное решение прочтения литературного первоисточника. Мне кажется, это присутствует и в московском спектакле «Чайка». Но я хотел вот о чем сказать в спектакле художественного театра. Я посмотрел на афишу, вот афишу, которая идет сегодня. Вот мы с вами сидим здесь, 15 минут, как открыты московские театры. 15 минут, как распахнулся занавес, когда зритель еще не понимает, хорошо это будет или плохо, когда начинается это чудотворство, когда театр вовлекает в свое колдовство зрительный зал. Я думал, что интересно сказать, что вот сегодня идет «Целина», сегодня идет «Чайка», который еще раз доказывает, что современное прочтение пьесы гораздо важнее скрупулезного восстановления, музейного восстановления, пусть некогда и великого шедевра, ибо современное прочтение всегда находит живой путь к сердцу зрителя. Интересно, что сегодня идут произведения Родзинского, Солынского, Вампилова, Нагибина, Ильфа Петрова. Любопытно, что детям сегодня играли Шварца, Маршака, Алексина. А что касается музыки, то я поразился. Откройте вчерашнюю вечернюю Москву, и вы увидите, что сегодня вечером будет звучать музыка Россини и Штрауса, Бетховена и Шопена, Дорогомышского, Стравинского, Шостаковича, Щедрина. Вот такая щедрость Москвы доказывает, что если в 30-е годы Фехтвангер назвал Москву театральной Меккой, что мы не потеряли этого имени, и что и сегодня Москва, и, естественно, так честно соприкасающееся театральное искусство Центральным домом работников искусств, безусловно, является театральной столицей мира. Сейчас только что в Третьяковской галерее открылась выставка замечательного художника Павла Демидовича Корина, посвященная его 90-летию. И я думаю, что вот всюду происходит это явление, и я знаю, сколько москвичей стоит сегодня в Третьяковской галерее, завороженные чудом этого великого русского художника. Я должен вам сказать, что я сегодня присутствовал, и это для меня большая честь, на активе городского комитета партии, который проводился вместе с партийными, профсоюзными, советскими и комсомольскими организациями. И наряду с восторженными отзывами о трудовых победах москвичей, наряду с теми очень серьезными завоеваниями, которые существуют во всех отраслях и производства, и научной жизни, и архитектурной жизни, и искусства, театра, естественно, там происходили и критические соображения, которые были вызваны неудачей порой и нашей торговли, которые были вызваны, кстати, и тем, что излишне много пьют. И вот я очень засмеялся. Вы знаете, я когда сейчас вот ехал в Центральный дом работников искусств, я решил заглянуть дорогие товарищи, в старую русскую энциклопедию. Вот, и посмотреть, что такое Москва. И я хочу успокоить наших товарищей, занятых торговлей и алкоголиков. Они не являются первооткрывателями этого дела, потому что уже в 1432 году это происходило в Москве. Вот, я поэтому несколько хочу их унять. Вот смешная выдержка из Брагауза и Фрона. Я позволю ее себе прочесть, чтобы не утомить вас излишней серьезностью. Москвичи, по словам Гербенштейна, уже в 1526 году все считались хитрее и лживее всех других русских. Вообще европейцы предупреждали своих соотечественников, что москвичами надо держать ухо востро, причем не во всех делах, а главным образом в сфере торговли. Торговый обман употреблялся со всех сторон, и чужеземцы оскорблялись тем, что так могут обмануть только в Москве. Это удивительно, но, значит, когда дело коснулось, и сегодня на очень серьезном совещании говорили о том количестве, которое иногда у нас употребляется спиртного, я вот тоже должен сказать, что пьющие товарищи тоже вряд ли здесь держат приоритет, потому что в 1400 году весьма значительную черту городской, собственно, посадской или мещанской простонародной жизни представляли питейные дома. Интересно то, что, например, такие названия, как «Замоскворечье», «Зацепа», «Полянка», «Волхонка», «Малороссийка», «Плющиха», «Козиха», «Разгуляй», «Балчук» и «Ладуга» принадлежали трактирам. Так что вы видите... целые улицы названы в эту честь, и тут особенно гордиться нечем. Я должен сказать, что, завершая свое выступление, что все перечисленное мною, вот те спектакли, которые идут, та музыка, которая звучит, действительно доказывают о том, что мы можем говорить о духовном прообразе будущего коммунистического города. Я считаю своим долгом, и не думаю прозвучать нескромно, сказать, что в этом году исполняется и столетие со дня рождения Вахтангова. Так же, как имя Щепкина, так же, как имя Станиславского, Мерхольда, имя Вахтангова не является достоянием только Вахтанговского театра, ибо Вахтанговское распространено во многих явлениях театральной жизни, и мне думается, что дата столетия Вахтангова является подлинной датой высокой советской культуры. Ленинский принцип партийности и народности, гражданский пафос и активное вмешательство в решение проблем, которыми живет наше общество, вот та основа, которая объединяет эстетические позиции писателей, композиторов, художников, музыкантов, деятелей театра и кино. Всех деятелей, которых объединяет Центральный дом работников искусств. Советским художникам предоставлена счастливая возможность живого общения со своими зрителями и читателями. И наш священный долг – совершенствовать свое мастерство, чтобы оправдать высокое право утверждать своим искусством высокие идеи нашей партии во имя процветания мира и утверждения справедливости на земле. А теперь я предоставлю слово для ведения вечера, как я уже сказал, нашему гостю. Мы уже вторично проводим совместные мероприятия. И пожелать успеха в проведении сегодняшнего вечера заместителю главного редактора газеты «Советская культура» Дмитрию Федоровичу Мамлееву.
Выступает лауреат международных конкурсов, лауреат 7-го конкурса имени Чайковского. Владимир Овчинников, вы знаете, что Москва – центр многих событий культурной жизни. Здесь в прошлом году был международный музыкальный конгресс. Стали традиционными международные конкурсы имени Чайковского, на которые приезжают со всех стран мира, причем число желающих участвовать в нем растет с каждым годом. И само вообще звание лауреата конкурса, завоеванное в Москве, это путевка, которая означает, так сказать, вхождение во весь музыкальный мир. Москва есть Москва. Поэтому я хочу вам представить Владимира Овчинникова.
счастья.
Thank you. Thank you.
Москва, как и каждый другой город, где есть театры, творческие коллективы, отличается тем от многих городов мира, и, может быть, наши города в этом единственные, где союз искусства и труда стал вообще обыденным явлением. Актеры связаны с рабочими, рабочие являются у нас гостями театральных премьер, членами коллегий, художественных советов, и это только приносит взаимную пользу. Я даже думаю, что рабочим иногда надо побольше критиковать наших артистов и побольше принимать, так сказать, такого активного непосредственного участия в работе тех художественных советов, где они стоят, а не только, так сказать. Потому что, когда приходишь на премьеру, обычно на премьере принято говорить хорошие слова. Но иногда Руфин Длинтон говорит желательно.
Доброжелательно.
Я согласен. Но иногда помогает и доброе критическое слово, если оно сказано добрым другом. Здесь у нас сегодня в гостях представители славного рабочего класса Москвы. Я хочу вам их представить. Это представитель завода «Серп и молот», старейшего предприятия Москвы, которому больше 100 лет. Значит, герой социалистического труда, депутат Верховного Совета РФСР Столивара Вячеслава Ивановича Коптева. Да, Вячеслав Иванович, одну минуточку. И у нас присутствуют гости с завода имени Сергора Женихидзе, секретарь парткома Владимир Иванович Яковлев и председатель завкома Степан Николаевич Брагин. Есть еще представительница легкой промышленности, но я отдам ее в руки тяжелой. Пожалуйста.
Дорогие товарищи, разрешите мне от имени многотысячного коллектива Московского завода «Серп и молот» передать поздравления 53-му сезону Центральному дому работников искусства. Также передать большую благодарность правлению Центрального дома за приглашение нас туда на этот замечательный вечер. Ну и, наверное, не случайно нас, рабочих, приглашают на такие вечера. У нас в коллективе сложилась очень большая, многолетняя творческая дружба с академическим малым театром. Мы делимся своими планами, своими трудовыми успехами с коллективом малого театра. Также они делятся своими творческими планами с нами. Часто представителей коллектива малого театра можно увидеть не только на сцене нашего дворца, но и на производстве непосредственно у печей, у прокатных станов. И, наверное, не случайно пьеса Бокарева «Столивары» имела большой успех. Первая читка пьесы читалась у нас в Красном уголке после рабочей смены. Читал сам Бокарев, был с нами Олег Ефремов. И мы, естественно, пьеса еще была сырая, как говорят, и, естественно, мы дали некоторые чисто такие рабочие, ну, вроде подсказки. И они неоднократно приезжали к нам на рабочее место. Тогда еще у нас были мартеновские печи. И сами, особенно молодежь, сами пробовали работать. И поэтому, наверное, и пьеса так долго, сейчас уже ее, по-моему, нет уже, имел громадный успех у столиваров. Не только у столиваров, но и у всех зрителей. Ну, естественно, у нас прекрасный дворец культуры. Наши рабочие занимаются художественной самодеятельностью. У нас хорошая балетная студия, народный театр. И, в общем, все возможности есть для того, чтобы не только работать, но и общаться с искусством, непосредственно работать на сцене, не только у Мартена или... Ну и так как время у меня ограничено, я еще раз поздравляю вас всех с 53-м сезоном. И хочется, и желаю вас поздравить завтрашним днем, завтра день Конституции у нас, это тоже дата. И хороших творческих успехов и на сцене, и на работе. Ну а сейчас разрешите мне предоставить слово представительнице славной Трехгорки, герою социалистического труда Валентине Серафимовне Дегуниной. Прошу, вот здесь.
Вы, наверное, хорошо все знаете слова, пушкинские слова из знаменитой сказки. И для батюшки царя над Токолабья полотна. Милые женщины Трехгорки ткут сейчас ткани не для царя, а для народа. Одевают наших прекрасных женщин, а теперь и мужчин, в ситцевые нарядные ткани, которые пользуются большим спросом населения. Я хочу сказать, что ситцы Трехгорки экспонируются в 25 стран мира. Любят женщины свой труд, но любят еще и искусство. Вот почему я сегодня с большим желанием пришла на этот вечер. К сожалению, мы часто по телевизору, по радио встречаемся со своими любимыми артистами. И очень редко видим их вот так, воочию, живьем. И поэтому сейчас нам всем, наверное, очень приятно встретиться с любимыми артистами. Любят наши женщины, особенно я очень люблю Юрия Гуляева. И поэтому сейчас я с большим желанием послушаю песни в его исполнении.
Дорогие товарищи, вы видите, как в сказке действительно вы начали с пушкинской сказки, исполняются ваши желания. И выступает солист Государственного академического Большого театра Союза СССР, народный артист Советского Союза Юрий Гуляев, концертмейстер Владимир Дикин.
Я спою песню Тихона Хреникова «Давным-давно».
Когда сгрустнется другим малость и станет на душе темно-темно, споем мы песню, как певали давным-давно, давным-давно, давным-давно. Что вспоминать о прошлом счастье, вернуть было я не дано. Ведь отдались иной мы страсти давным-давно, давным-давно, давным-давно. В сражениях нам не на постели расстаться с жизнью суждено. Попы давно уж нас отпели давным-давно, давным-давно, давным-давно. Но если враг в слепой надежде Русь покорить сберется вновь, его погоним, как и прежде, давным-давно, давным-давно, давным-давно. Его погоним, как и прежде, давным-давно, давным-давно, давным-давно.
Ну еще я спою серенаду Кабалевского «Дон Кихота». Давай, давай. Давай, хорошо, давай. Давай, давай, играй. Давай, давай, давай.
На турнире, на перу или на охоте ходят слухи об отважном Дон Кихоте. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Как вечна на небе солнце позолота, так прочна любовь и верность Дон Кихота. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Брось, красавица, старание и заботу, и не пой ты нежных песен Дон Кихоту. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Потому-то, синьорита, оттого-то для других закрыто сердце Дон Кихота. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Закрыто сердце Дон Кихота.
Все это импровизационно. Я представляю артиста Большого театра. И сегодня в гостях у нас стажерка Большого театра, талантливая девочка, сопрано. Звать ее Наталья, фамилия Пустовая. Она сейчас будет петь тоже вот на месте.
«Скажи, о чём в тени ветвей» и вальс Мюзетты из оперы «Пуччини Богема».
Oh!
молчите, прямо мне скажите, нравлюсь вам или нет. Наряд изящный, осмотрите, наряд изящный, осмотрите.
Москва не только город театров, музыкальных учреждений, но это и город, где издается много журналов, газет. Есть газеты центральные, есть газеты московские, есть среди них одна газета, которую мы называем любовно «Вечерка», «Вечерняя Москва». Она принимает участие в нашем празднике. Слово предоставляется специальному корреспонденту газеты Давиду Васильевичу Гаю. Пожалуйста.
Десять лет назад, когда страна готовилась отметить 50-летие образования СССР, журналисты нашей газеты задумались над тем, какую придумать рубрику, неожиданную, броскую, которая помогла бы нам достойно осветить это крупное событие в жизни государства. Судили, рядили, предлагали, отвергали. В общем, дело шло туго. И вот как-то один из нас проходил коридором гостиницы «Москва» и увидел ключ, торчащий из двери номера, на котором была табличка 424. Но он не произнес в этот момент сакраментальный «Эврика», он просто подумал, что, может быть, вот это и есть то, что нам надо. Взять один обычный одноместный номер гостиницы «Москва», ну и как бы закрепить его за вечерней Москвой. И встречаться в этом номере с его обитателями, людьми, приезжающими с разных мест Союза. Расспрашивать их о жизни, так сказать, о том, что интересного в их судьбе, так сказать, произошло. Словом, поговорить по душам. И вот так в 72-м году родилась эта рубрика. Сейчас, оглядываясь в это ушедшее десятилетие, понимаешь, какая бездна интереснейшего народа, интереснейших людей, ярких людей прошло через этот номер. Ну вот что в память у меня. Знатный полевод Терентий Мальцев и президент Армянской академии наук, современный звездочет Виктор Амазаспович Амбарцумян. Член ЦК КПСС, дважды герой социалистического труда, металлург Азовстали Жданова Горбань и молдавская певица, лауреат Ленинской премии Мария Биешу. Человек, который защищал Москву в 41-м, и человек, который брал Рейхстаг в 45-м. И масса интереснейших людей. Мы тут подсчитали, около 100 интервью нам удалось опубликовать за, так сказать, это десятилетие. Ну, реакция людей, которые, так сказать, попадали нам в руки, была, в общем, различной. Значит, один гость, узнав, что от него хотят, спешно ретировался из Москвы. Второй гость, значит, долго, внимательно вчитывался в удостоверение журналиста, который к нему, значит, пришел. Но, в общем, реакция была добрая, хорошая. Люди понимали, так сказать, смысл этой задумки и с большой охотой, так сказать, шли нам навстречу. Так прошло лет, наверное, 6 или 7. И вот в один прекрасный момент на одной летучке, они в газетах обычно очень бурные бывают, довольно долгие, сказал, все надоело, все это уже было. Ну вот рубрика, ну вот гостиница, что-то поновей поищите, ребят. Так эта рубрика, значит, исчезла со страниц «Вечерней Москвы». Опять же мы судили, рядили, ломали головы, и ничего путного мы не придумали. И вот спустя примерно полтора года мы вновь ее возобновили. И как показывает читательская почта, наверное, поступили правильно, потому что для нашей газеты очень важно показывать всю географию страны, людей, которые, так сказать, и водят ледоколы атомные. Кстати, в этом номере произошла одна очень интересная беседа с капитаном атомохода «Арктика» Кучиевым. Или, скажем, принимают роды в Якутии. Была у нас, так сказать, женщина, депутат Верховного Совета, которая вообще в таких условиях работает, что... Для нашей газеты очень важно, чтобы эти материалы рассказывали о тех социальных и культурных сдвигах, которые произошли в стране. В общем, рубрика говорит сама за себя, и я надеюсь, что она еще будет жить долго-долго. Во всяком случае, это самая, можно сказать, рубрика «Долгожительница в вечерней Москве», где, если вы ее читатели, все меняется с калейдоскопической быстротой, мы сами даже не успеваем понять, а куда же все это девается. Как вроде бы все было, вроде бы уже ничего нет, надо все придумать по новой. А сейчас я с большой охотой предоставлю слово гостю столицы, очередному узнику, так сказать, номера 424, человеку, которого вы прекрасно знаете, многие лично, многие по музыкальным произведениям, народного артиста Союза СССР, композитора из Дагестана Мурада Кожлаева.
Добрый вечер. Мне очень приятно сегодня попасть сюда, вот, благодаря нашей прекрасной газете. Нужно сказать, что номер явно неплохой. Окошечки выходят на двор, правда, там строят, шумят, но, во всяком случае, неплохой номер. Вы знаете, я вчера только приехал, был в Ленинграде, дирижировал вечер дагестанской музыки, наши такие последние достижения композиторов Дагестана в Большом зале Ленинградской филармонии, где и сыграл частично свою музыку. Ну вот, сегодня я невольно вспоминаю такой очень душевный для меня и приятный момент. Это 54-й год. Вот здесь, на этой сцене, произошла премьера моего одного из первых сочинений, больших сочинений симфонического оркестра. Это симфоническая поэма памяти 28 героев-памфиловцев. Прошло где-то около 30 лет. Я вспоминаю этот очень торжественный момент, для меня это было первое сочинение, которое прозвучало крупно в Москве. Я помню, дирижировала Вероника Борисовна Дударова. Я сидел в зале, потом меня пригласили на сцену. Фигура была не та, была осинная талия тогда. Вот и все. Но это очень, так сегодня мне как-то в памяти все это промчалось. И вот этот прелестный дом, вероятно, какая-то была путевка в жизнь вот здесь, потому что это были первые исполнения в Москве моих произведений. В те дни у меня прозвучал в Москве еще струнный квартет молодежный, и я очень бойко играл в то время на рояле свою романтическую сонату. Это все уже было около 30 лет назад. Ну, сейчас так, я не знаю, много не отвлекать времени. Так, творчество продолжается. Я продолжаю писать музыку, дирижирую оркестром. Играю на рояле значительно хуже. Вот. Увлекаясь дирижерством, руки делаются какие-то тяжелые. Вот. Работаю в разных областях. По-прежнему остаюсь верен двум музам. Музе серьезной и музе легкого жанра. Вот. Где-то в каких-то сочинениях пытаюсь объединить эти два начала, в основном в своих сочинениях симфонического жанра. Вот. Где-то недавно я в Москве, в Большом зале консерватории, дирижировал своим таким сочинением, это такого синтетического жанра, симфонические фрески «Фархат и Ширин». где наряду со звучанием симфонического оркестра я использовал мугамы, старые турецкие мугамы и одновременно такую современную электронику в оркестре. Продолжаю работать в кино. Ну, москвичи, наверное, смотрели мои, слушали мои работы в таких музыкальных лентах, как «Бархатный сезон» последних лет картины «Эссе Швейцария», «Любовь моя, печаль моя», мусфильм с Турцией. Вот и последние две картины дагестанские, это были «Снежная свадьба» и «Пора красных яблок». Сейчас я собираюсь работать над большим, очень интересным для меня фильмом. Это большая работа режиссера Квинихидзе, советско-югославский фильм, который под условным названием «Там, где нас нет». Это фильм-балет, в котором будут заняты исполнители Большого театра. Очень интересный сюжет, очень такой сюжет, который меня вдохновил. Ну вот, сейчас начинается большая закрутка, как говорится, по этому поводу. Предстоит изучить в какой-то степени и югославский фольклор, а он очень близок по материалу, очень близок к дагестанскому. Есть очень много отправных таких одинаковых пунктов, так что мне вдвойне интересно будет поработать и над этим фильмом. Но недавно шел в столице фильм, это не музыкальный тоже, который написал музыку, «Похождение графа Невзорова». Так что, в общем, где-то в среднем за полтора года я обязательно работаю над одной картиной. Еще Арам Ильич Хачатурян говорил о том, что работа композитора над фильмом – это очень интересная лаборатория такая, проба каких-то сил, проба новых красок. Я остаюсь верен этой любви к этой работе. И параллельно своим симфоническим работам, своим работам в джазе продолжаю заниматься и в кино. Ну вот так как будто все. Скоро несколько концертов собираюсь дать и в Москве, и в Ленинграде. Вот так. Я вам представлю сейчас исполнителя, с которым несколько лет мы тесно сотрудничаем. Вы его хорошо знаете. Заслуженный артист Дагестана Леонид Серебренников. Наш Ленечка. Мы вам споем песню на стихи Расула Гамзатова «Матери». Как певец негоден, так что отпадаю.
Вот мы одни сегодня в доме, я боли в сердце не таю, и на твои клоню ладони седую голову свою. Мне горько, мама, грустно, мама, я пленник глупой суеты. И моего так в жизни мало, внимание чувствовала ты. Кружусь на шумной карусели, куда-то мчусь, но вдруг опять сожмется сердце, неужели я начал маму забывать? А ты с любовью, не с упреком, взглянув тревожно на меня, вздохнешь, как будто ненароком, слезинку тайно оброня. Звезда, сверкнув на небосклоне, летит в конечный свой полет. Тебе твой мальчик на ладони седую голову кладет. Мне горько, мама, грустно, мама, я пленник глупой суеты, и моего так в жизни мало, внимание чувствовала ты.
Спасибо.
Еще одна песня на стихи Ильи Резника «Я вас люблю».
Люблю так никогда, поверьте мне, я не любил. Я этой встречи ждал года, я ей полжизни посвятил. Вы распахнули мне окно в тот мир, что был далек. Скажите слово лишь одно, я у ваших ног. Я вас люблю и не боюсь сказать вам это напрямик. Своей любовью я горжусь, в ней боль моя, в ней сердце крик. Назначьте мне тот светлый час, когда бы в плен вам сдаться смог. Один лишь взгляд, прекрасный глаз, и я у ваших ног. Я вас люблю, я сделал шаг, я жду колено преклоня. Казните, если что не так, или помилуйте меня. Исполню ваш любой приказ, пройдя тернистых 100 дорог. Вы прикажите только раз, и я у ваших ног. Я вас люблю.
Everybody got a chance. Stop the useless talk. Please begin to sing and dance. Happy Lambeth Walk. Don't be shy and don't be lonely. Come to me, my one and only. We shall back the Lambeth Walk. Очень просто танцевать танец Lambeth Walk. Надо весело скакать, не жалея ног. С этим танцем мы дружили, этим танцем дорожили, старым танцем Lambeth Walk. Просто танцевать танец Lambeth Walk. Надо весело скакать, не жалея ног. Больше шуток, больше смеха, танц возраст не помеха. Не жалея сил, танец воскресим. Дружно спляшем Lambeth Walk. Вам да буду, да буду, вам.
В Москве было много звездных часов, но, наверное, молодежь, которая здесь сидит, не помнит, но москвичи помнят, во-первых, далекие дни четвертьвековой давности, когда многие из них приходили на большой каменный мост и смотрели на маленькую звездочку в небе. Это было время запуска первого искусственного спутника Земли. Собирались толпы смотреть на эту звездочку, которая пролетала на московском небосклоне. Потом был звездный час и нашей Москвы, и страны, и мира – это Гагарин. Вот когда сейчас смотришь эту хронику, прилет Гагарина в Москву, он так волновался, наверное, многие знают этот факт, что он забыл зашнуровать ботинки, и он шел по красной ковровой дорожке, и болтались шнурки, но уже, так сказать…
На одном ботинке.
На одном ботинке, да. И мы вообще за эти 25 лет, вот только что отмечена эта дата, так сказать, ну, сроднились с космосом. И у актеров появилась серьезная конкуренция по популярности. Все знают космонавтов, так же, как актеров.
потому что эти люди в нашем доме, они ведут с нами разговор, Бог знает из какой дали, но я, пользуясь тем, здесь уже говорилось, что будет День Конституции, сначала скажу о женщинах. Здесь, в этом зале, сидят жены наших космонавтов, Тамара Волынова и Екатерина Сереброва. Это... Нам с вами иногда вообще непросто, так сказать, думать, боже мой, как сколь длительное время продолжается этот полет, как сложно, а как сложно женам. Я думаю, что когда-нибудь будет отмечен и подвиг жен космонавтов, начиная с Валентины Гагариной, и всеми, чей отряд, так сказать, вырос, и которые вы только знаете, что вместе с вами волнуемся и мы, но вы волнуетесь еще в 100 раз больше. Поэтому, так сказать, наш поклон и привет вам, здесь тихо и скромно сидящим в зале. Значит, связь у космонавтов с искусством прямая. Вы знаете, что для космонавтов по специальной программе устраивают часто концерты, по их заявкам, чтобы они смогли на борту слушать своих любимых актеров. Ну, а во всех творческих домах их знают. У них 1 000 000 знакомых, их все действительно знают. Я хочу предоставить слово, вы знаете, теперь космонавты, уже наш отряд космонавтов так велик, их подвиги настолько, так сказать, грандиозны, что они уже теперь поодиночке не работают. Они работают парами, группами, отрядами. Поэтому сейчас у нас тоже будут выступать в паре летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Борис Валентинович Волынов и летчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Александрович Серебров. Прошу вас.
Дорогие друзья, мы вначале подумали, то ли исполнить нам дуэтом, то ли сплясать. Трудно, конечно, выступать, быть на этом месте. Но все-таки мы, безусловно, трудно говорить, и после мастеров высокого класса перед нами выступали. Но все-таки мы рискнем сказать несколько слов. Почему? Потому что, в общем-то, риск – это частичка нашей профессии. Сегодня, в это время, в эти минуты, пролетают над вами на орбитальной станции, именно в это время, Анатолий Березовой и Валентин Лебедев. Представьте себе, сегодня идут 148 сутки. 148 суток пролетать в космосе. Мы имеем уже опыт 185-суточного полета, длительный полет. Но каждый космонавт, когда взлетает в космос, хоть он и стал сейчас космический полет, потерял сенсацию, свою сенсационность, но каждый космонавт открывает космос так же, как Юрий Гагарин, которого так тепло и сердечно принимала Москва. Я это помню. Мы с женой были вместе, видели это и, честно говоря, не ожидали, что будет реакция на космический полет именно такой. Москва встречала после этого 53 космонавтов советских. 9 представителей социалистических стран побывали в космосе. Москва встречала их. Тогда, когда они приходили к нам в Центр подготовки космонавтов, прилетали в Москву, начинали подготовку и после космического полета. Москва встречала и международный экипаж, советско-французский. Кстати, в эти самые минуты в Центре подготовки космонавтов встречается с коллективом Центра подготовки советско-французский экипаж. И Жан-Лук Ретьен, и Патрик Бодри прилетели в Москву вчера. Сегодня они были в Кремле. У нас есть добрая традиция посещать перед космическим полетом экипаж посещает квартиру музея Владимира Ильича Ленина. Но перед полетом они не побывали в этой квартире, восполнили это сегодня. Сегодня провели пресс-конференцию и сейчас встречаются в Центре подготовки космонавтов. Совсем недавно на нашей памяти осуществил посадку, завершив свое задание, экипаж в составе Леонида Попова, Александра Сереброва и второй женщины мира, женщины Земли, которая стартовала в космос и приземлилась благополучно, выполнив задание Родины, Светланы Савицкой. Мне довелось... Мне довелось быть во время приземления экипажа. Я выполнял служебное задание и был в районе посадки. И самые первые минуты на меня произвели огромное впечатление. Когда экипаж только что приземлился, еще спускаемый аппарат, горячий, теплый, раскаленный, и оттуда выходят друзья наши, живые, невредимые. Кажется, как можно уцелеть после таких больших передряг, как мы говорим, большого риска, пройдя плотные слои атмосферы. И все-таки, пройдя перегрузки, вибрации, ведь за бортом многие тысячи градусов на обшивке корабля. И вот выходит хрупкая, небольшая женщина. И она цела и невредима, улыбается, смеется, правда, они вспотели немножко. Это, в общем-то, было 27 августа, температура была достаточно хорошей, немножко пыльно было в районе приземления. И они вытирают лица, встречают очень много людей, большая толпа. Нам было очень трудно даже отбиться от этой толпы для того, чтобы не смяли наш экипаж и доставить его в Москву в целости и сохранности.
И корабль тоже.
Сегодня? И корабль тоже, Саша говорит. Сегодня мне хотелось бы, вспомнив об этом экипаже, передать Саше Сереброву, который здесь присутствует, эстафету. Пусть он расскажет нам о женщинах, как они вели себя в космосе.
О том, как женщины ведут себя в космосе, я отвечу двумя словами. Как дома. Каждый поймет по-своему, конечно. Я очень рад приглашению. И с особой радостью поздравляю вас, дорогие друзья, с 53-м сезоном, с открытием 53-го сезона. Я уверен, что он будет для вас интересным, радостным, будут творческие удачи в этом доме, и, конечно, он будет благополучным. Почему, я вам скажу. Потому что этот сезон 53-й, а 53 – это число простое, ни на что не делится, из разряда тех же самых чисел, что и всеми вами любимая семерка. Ну, а что касается женщины, то я, значит, могу вам сказать, что мы были абсолютно уверены в том, что полет пройдет успешно, удачно, хотя бы только потому, что эта женщина была 53-м советским космонавтом. Честно говоря, когда мне вот вначале сказали, что я тут должен буду сказать пару слов, я хотел так, знаете, так выйти и сказать, вот, вы знаете, 53-й сезон открывается, и советская космонавтика специально вот 53-го космонавта к открытию, значит, приготовила. Но Евгений Рубенович с помощью Брагауза и Ефрона так ненавязчиво воспитательную работу провел, что я сказал именно так, как оно было. Вот. И вот, встречаясь сегодня в артистической, где вот здесь сидящие люди вначале перед вечером собрались, ну, я поздравляю, говорю, с праздником вас. Мне отвечают, и вас также. Значит, думаю, свой. Я думаю, ну, то, что они-то свои, я попозже скажу, почему, да тут уже было сказано, а то, что мы свои, думаю, почему. А, наверное, потому что экипажи тоже, наверное, считают творческими коллективами. И действительно, вот мы не сговариваясь, а нас вот поставили с Борисом Валентиновичем, мы здесь представляем дуэт. Ну, а то, что вот артисты – это наши люди, значит, ну, говорит тот факт, ну, я летал-то немного, всего 8 суток, поэтому для нас специального концерта, значит, СУП не организовывал, поскольку времени нет, так сказать, ну, и обойдутся и без этого, значит. Вот, но я в свое время работал в ЦУПе, значит, оператором, разговаривал, значит, вел репортажи. И фактически я был так, ну простите, режиссером некоторым во время вот таких сеансов «Земля-борт». И вот во время этих передач, которые очень любят космонавты, очень любят, вот мы сейчас, когда с ребятами летали, они вспоминали, конечно, эти вот встречи вот, с артистами театра, кино, эстрады. Вот, и любят живую, значит, живое общение и такое драматическое. Вот, но вообще-то говоря, по душе, вот, рабочий день 8 часов приблизительно кончается так по расписанию, но, конечно, затягивается дольше. И в перерывах очень любят космонавты, и этот экипаж, и все остальные любят спокойную такую уравновешенную музыку. И я вам скажу, что вот сейчас перед вами выступит одна из певиц, записи которой мне довелось слушать в космосе, это Валентина Толкунова. Мы очень попросим ее. Всего вам доброго.
пожалуйста. Валентина Толкунова, заслуженная артистка РФСР, партия фортепиано, Давид Ашкенази.
Птица синяя, росли у синей птицы сыновья, такие же, как мать, красивые, и радовалась птица синяя, и в лютые метели грела их, и ласковые песни пела им. Чего она для них не делала, пока совсем не стала белою. Чего она для них не делала, пока совсем не стала белою. И вот они, большие сильные, взмахнули на прощание крыльями, да скрылись поутру за далями, оставив мать с ее печалями. С тех пор прошло немало долгих лет. Давно уже на свете мамы нет. Но часто над седой осиною кружатся с криком птицы синие. Опомнились, вернулись к старости, и песня поздней благодарности холодными ветрами осени к родимому гнезду доносится. Холодными ветрами осени к родимому гнезду доносится. Ла-ла-ла-ла. Не судите меня, девки, не судите меня, бабы. Я б сама себя судила, если б силы вдруг нашла бы. Не судите, не рядите на заваленке весенней, и с укором не глядите мне на голые колени. Не судите меня, бабы, не судите вы за это, не судите меня, бабы, не судите вы за это. Мол, идет, вот щеголиха, не по возрасту одета, по весне не наряжалась, нарядилась в бабье лето. А зато меня судите, что парнишку полюбила молодого, да чужого К себе в осень заманила. Не судите меня, бабы, что парнишку полюбила, молодого да чужого, к себе в осень заманила. Ночи вешние короткие, по осенним мер нету. Коротать зимой ночи очень трудно до рассвета. Если б ночи покороче, или мне побольше силы, ни за что бы к себе в осень парня я не заманила. Только больше, чем сама я, не судите меня, бабы, только больше, чем сама я, не судите меня. До встречи вышла нам разлука, а все же о тебе я вижу сны. Да разве мы прожили б друг без друга, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Наверное, я до срока стала старой, а только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. И снова ты протягиваешь руки, зовешь из невозвратной стороны. Уже ходили в школу наши внуки, мои милые. Если б... Если б не было войны. Никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была б моложе. Мой милый, если б не было войны, мой милый, если бы не было войны. Да разве мы прожили б друг без друга? Мой милый, если бы не было.
Дорогие товарищи, я вот прошу прощения, я забыл тут несколько таких интересных словом сказать. Дело в том, что вот я привык выступать там с докладами всякими, а с оппонентами там иметь дело, там не до аплодисментов. А вот тут от вас были такие вот, значит, такая реакция на мои слова, что я забыл. Значит, вот здесь нет Светланы, она только вчера, значит, добралась до места своего отдыха, позвонила, я сказал, что буду здесь. И она, значит, наш замечательный 53-й космонавт Светлана Савицкая просила передать вам, сотрудникам этого дома, Центрального дома работников искусств, и его друзьям большой привет и самые добрые пожелания. Так что примите, пожалуйста.
Московское метро – это понятие уже вошло тоже в нашу жизнь. И как символ образцового порядка, метро, метростроевцы известны и далеко за рубежами нашей страны. Вот на днях было сообщение, начинаем в Алжире строить. Работают метростроевцы на БАМе в сложных условиях. Один из туннелей, который пробивается, там один, в каждые сутки бывает 7 сейсмических колебаний. Сложную большую работу ведут. Мы все метро любим. Люди, которые живут в новых районах, ждут быстрейшего прихода метро, потому что без метро огромному большому городу, в котором живет сейчас уже много миллионов человек, трудно. Я предоставляю слово начальнику Комсомольского молодежного строительно-монтажного управления метростроя Борису Григорьевичу Годназе.
Дорогие друзья, я представляю здесь 15-тысячный коллектив метростроевцев, которые... За более чем за 50 лет, в прошлом году нашему коллективу было 50 лет, построили 115 станций. В настоящее время на Серпуховском радиусе строится 8 станций, 5 станций строится на Замоскворецком радиусе, 3 станции строят в центре. И в следующем году мы начнем строить еще на Тимирязевском радиусе 8 станций. Здесь говорилось о том, что мы строим в основном, вот, наверное, все, кто здесь сидят, приехали сюда на метро. Мы в основном на метро не ездим, так как там, где мы строим, там еще метро нет. Поэтому в основном мы строим для вас. Наверное, не все москвичи знают, что там, где мы строим метро, под землей, в общем-то, не совсем то, что на поверхности. Там текут несколько таких рек, как Москва-река. Там попадаются карстовые пещеры. Там обводненные пески, с которыми мы боремся. И, в общем, наверное, странно слышать, когда в Москве работает такая армия шахтеров. Ну, кроме того, что москвичи сооружают метро для своего города, мы... помогаем строить его в братских республиках наших, нашего союза. И, в общем-то, москвичи организовали строительство метро в таких городах, как Киев, Харьков, Тбилиси, Баку, Ереван, Ташкент. Сейчас строится метро в Горьком, в Минске и будет строиться еще во многих городах. Я должен сказать, что... Я сегодня попал вот сюда впервые. До тех пор я был в зале, а если уж быть откровенным, то лет 30 тому назад, часто даже без билета. Сегодня вот меня пригласили на сцену. Нет, теперь уже с билетом. И это очень приятно и, наверное, вызвано тем, что наши строительно-монтажные коллективы, их 16, дружат с Центральным домом работников искусств. И вот все вы бываете в метро тогда, когда оно уже построено. И нам приятно за кулисами Геннадия Хазанова. Я прошу его на сцену.
Простите, одну секундочку. А то никто и не поверит, что на открытие Цедри пригласили.
Уважаемые товарищи, я сейчас слушал выступление уважаемого представителя метростроя. Слышал о том, что часто у них концерты проходят в шахтах. Я думаю, что выступление актеров, скажем, моего жанра, может быть, сделать постоянным там, учитывая все-таки, что жанр сатиры должен добираться до глубин. Может, ему именно там и место. Ну так, я понимаю, что актеров на такого рода вечера не зовут для того, чтобы они что-то говорили, а для того, чтобы они выступали. Я правильно понимаю свои функции, нет? Да?
И то, и другое.
И то, и другое. Угу. Тогда, значит, я так немножко в сложном положении. Я вообще не привык, когда так сзади.
За спиной.
За спиной, да, знаете. Обычно такое впечатление, что всегда надо к стенке, знаете. Поэтому я уж не знаю, к кому обратиться. Что надо делать-то, вы скажите. Так, чтобы... А? Насчет метро. Ага, понятно. То есть вам... Ну да, понятно. Показывает, товарищ. Насчет метро и так показывает. Причем самое интересное, что ему интересно? Ему интересно, как вы будете реагировать, товарищ представитель метро. Провокационные предложения не принимаются. Ну хорошо, давайте для начала несколько минут юмористической разминки, несколько дружеских шаржей, юмористических миниатюр. Первый из которых шарж, адресованный артисту Московского театра сатиры, частному гостю этого дома, Зиновию Высоковскому. Алло, это Люля? Люлёк, это я. Докладываю обстановку. Пока Дорофеев уехал в командировку, я сам решил собирать эти вот членские взносы. Ну, Люлёк, скажу честно и откровенно, работка не дай бог. Почему? Потому что у нас на предприятии эти взносы никто платить не хочет. Вернее, хотят все, но никто не платит. Что интересно, причины у всех разные, а отговорка одна. Нет денег. Ты представляешь, я подхожу к Чухно. Что ты Чухно не знаешь? Да из бухгалтерии. Ну, я говорю, слушай, говорю, Чухно. Ты, говорю, должно. Заплатите взносы. А оно мне отвечает. Где я тебе деньги возьму? Я говорю, какое, говорю, мое собачье дело? Ты же в бухгалтерии работаешь. Ты что, не знаешь, где деньги брать, что ли? Короче, Чухно раскололось. Не то, что стрепихеевать, а прям в лицо, знаешь, бросила. Я, говорит, платить не буду. Я по возрасту выбыла. Я говорю, интересно, я говорю, получается. Стрепихеева. Как с мужиками знакомиться? Так тебе 18. А как взносы платить? Тебе 4 дня до пенсии осталось. Ну, Люлёк, я больше всех намучился с Зябликовым. Я говорю, где Зябликов? Что он себе вообще, говорю, думает? А мне отвечает, ничего, говорит, он себе не думает, ему нечем. Он говорит, в больнице с сотрясением мозга. Я говорю, что же, если у него сотрясение, он уже не член? Короче, я его в палате достал, пока он тёпленький. Он пока в сознание не вернулся, я с него за полгода вперед вырвал. Так что я тебе рапортую, как председателю домашней ревизионной комиссии взносы собрал на сумму 549 рублей 90 копеек. Осталось доложить гривенник, можем купить цветной телевизор, пока Дорофеев не вернулся. И тебе спасибо большое, и Дорофееву спасибо большое, и товарищам с нашего предприятия спасибо большое. Постоянно ведущий передачи «Вокруг смеха».
сегодня не осталось ни одного современного поэта, на которого бы я не написал пародию. Мне уже пора приниматься за наших классиков. Я выяснил, что ни один поэт в своем творчестве не может обойтись без пошлости. Я это по себе знаю. Долго я присматривался к поэту Тютчеву. И совсем отчаявшись, я вдруг наткнулся на такие строчки. Цитирую. Тютчев пишет. Осень наступила. Высохли цветы. И глядят уныло, голые. Вот такая пошлятина. Пародия называется «Голытьба». Осень наступила, всюду листопад, на меня уныло. Голые глядят. Голенькая ветка, голая сосна, голая соседка, голая жена. Ни куста, ни травки, голая земля, голые прилавки. Нет нигде белья. И дома, и школы все обнажены. Дворник ходит голый. Он пропил штаны. Все поэты ходят тоже нагишом. От моих пародий всем нехорошо. Голые поэты шепчут, как мольбу, чтоб я был одетый. Но лежал в гробу.
Живьем не отпустим. Уважаемые товарищи, вы знаете, я хотел бы напомнить, что сегодня открытие сезона Центрального дома работников искусства, а не творческий вечер Хазанова. И... А? Я хотел бы пригласить на сцену...
А три, хорошая цифра, три. Вы сделали две, сделали так. Еще одну.
Ну так мы вроде начали с пародии, давайте так и уж.
Давай.
В спектакле «Мелочи жизни» в пародийном обозрении, который называется «Бенефис», ну, что такое бенефис, я думаю, вы хорошо знаете, много раз по телевидению эти бенефисы смотрели. Примерно знаете, как эти бенефисы делаются. Берется известный сюжет, приглашаются известные актеры, потом эти актеры этот сюжет искажают до неузнаваемости. Ну вот в спектакле в этом пародийном происходило примерно то же самое, только актеров известных не было, роли за них пытался играть я, сюжет известный, «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Но сказка хорошо вам известна, я только напомню, что значит, действие этой сказки разворачивается в Италии, и начинается сказка со встречи Джузеппе и папы Карло, и во время этой встречи Джузеппе передает папе Карло... Кто говорит полено, кто бревно. Но суть от этого не меняется, с этого начинается и наш бенефис. За Джузеппе выступает Виктор Ильченко, за папу Карло Роман Карцев.
Послушайте, папа Карцев! У меня к вам срочная работа. Что случилось, я вас внимательно слушаю. Вот вам полено, к завтрашнему утру вы должны сделать ребенка. Ой, вы комик. Ну вы хитрец. Как же я к утру сделал ребенка, когда у меня нет жены? Товарищ не понимает. Вам не нужна жена, я вам даю полено. Вот это не пойму. Когда жена полена, это еще туда-сюда. Ну, когда полена жена, это уж ни туда, ни сюда.
Вы мне перестаньте здесь крутить туда-сюда. Вы настоящий шарманщик,
а вы шаромыжник.
Я не шаромыжник, я кассир.
Вы не кассир, вы убийца. Почему? Потому что сами не хотите сделать ребенка.
Чем я его буду делать? У меня даже нет рубанка.
Не морочьте голову. Вам нужен ребенок или рубанок?
Мне нужно, чтобы пошли к утру сделали ребенка.
Я сейчас не могу, у меня рабочий день кончился. Делайте это в свободное время, мне это надоело. Давайте, Полина, я вообще ухожу. Куда? В отпуск. Мы уже отгуляли в этом году свой отпуск. Я в другой отпуск ухожу с Полином. В декретный.
Как и в телевизионных бенефисах, у нас наступает свой антракт, и во время одного из антрактов свои впечатления о героях сказки нам высказывает народный артист Советского Союза Аркадий Райкин.
Карабас, барабас. Дуримар. Страна дураков. Как радостно сознавать, что все это мечта, фантазия, вымысел писателя. Никакой страны дураков нет, не было. И быть не может. Но вот чрезвычайные и полномочные ослы из этой страны кое-где еще встречаются. Мы это не скрываем. Мы с дураками боремся. Мы ведь, как говорим, нашему институту дураки не требуются. Или на нашем заводе дуракам не место, значит, вот на нашем заводе им не место. А где им место? На другом заводе. А там своих дураков хватает. Причем то, что они никому не нужны, это понятно. Любому дураку. Ну куда же их девать и где? Где же найти место, скажем, вот для такого придурка? Ой, было. Вкалывал я на одном ящике. Ой, вкалывал электромонтером. Однажды дал не то напряжение. Ну я же дал, я же ничего не взял. Ну, немножко напряжение я завысил, но я же план перевыполнил. У меня по плану 220 вольт, а я им дал 1000. Думаешь, кто-нибудь спасибо сказал? Бегут, кричат, ты что, дурак? Ты что с нашим ящиком сделал? Ой, пол ящика осталось без крыши. Космонавтов, видать. а другая полящика без премии. Иди, говорят, отсюда по сою свиному, что ж я с голоду помер, да? А? Что ты, корешок ты мой? Я себе такую работенку нашел послаще, чем в ящике на кондитерской фабрике. О, меня на торты поставили. Крем давить. Знаешь, я на тортах сказка надписи кремом писал. Возможно, я не писатель, возможно. Но я же писал то, что думал. За что ж меня оскорблять, мастер бегит, орёт нечеловеческим голосом, ты что, дурак? Тебя, говорит, этому в школе учили, ты что, говорит, не знаешь, что сказка через «зе» пишется, я ему показал, какой я дурак, я на остальных тортах. Такое написал, что не в сказке сказать, не вслух произнесть. Ежели произнесть, можно на 15 суток сесть. Ну и что, выгнали меня опять, соображаешь, да? По сой свинному, и что ж я на улице замерз, да? Да, как говорят древние греки, накося выкуси. Я себе такую работенцию надыбал, я на этой работе впервые в жизни себя гомо-сапиенсом почувствовал. Это в зоопарке было. Ой, в зоопарке однажды забыл запереть клетку у льва. Вырвался лев, зараза. Стал приставать к одной женщине. А я при чем? Это что, я к ней приставал? Меня там вообще не было, я на перегонке с бегемотом плавал. А то, что он из клетки вырвался, он же хищник. А то, что он за этой дамочкой погнался, может, она сама виновата? А зачем она пальто из антилопы надела? Надела бы, как все нормальные люди, телогрейку. Лев бы со страху помер. А они мне кричат, ты что, дурак, на тебе характеристику, иди отсюда. И пойду, и у меня в характеристике не написано, что я. У меня написано. Ой, чё не... Ой. Жаль, читать не умею. Кончается хорошо. Морально устойчив. Так что вы все здесь за меня не переживайте. И в голову не берите, я без работы. Никогда. Ни за что. Потому что про нас, дураков, народ говорит, работа. Дураков, ну. Правильно соображаете.
Спасибо. Я с... не с дежурными словами, что с большим удовольствием, а действительно с большим удовольствием приглашаю на сцену человека, который уже при жизни стал легендой. Я это говорю совершенно ответственно, потому что человек, который написал песню, которая наверняка переживет и нас, и я думаю, что ни одно наше следующее поколение, я имею в виду песню «День Победы». Композитор Давид.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Я просто не мог не принять участие в этом сегодняшнем замечательном вечере, потому что он посвящен нашей дорогой столице, нашей Москве. Я сам родился и вырос в этом городе, и очень люблю Москву. И пользуюсь случаем, чтобы передать привет всем вам, работникам искусств от московских композиторов и поэтов. Я обычно редко выступаю вот так перед публикой. Мне как-то трудновато это делать. Но иногда приходится, и даже иногда приходится самому что-то изображать из своих произведений. Хотя у меня совершенно нет никаких вокальных данных. Но сегодня я себя чувствую более уверенно. То есть я себя просто прекрасно чувствую, потому что со мной здесь находится мой друг, прекрасный певец и артист. Это лауреат премии Ленинского комсомола, заслуженный деятель искусств Лев Лещенко. Вот он будет петь сегодня. Прошу.
Сегодня много путали со званиями. Кого-то, значит, народным артистом СССР объявили. Ну, вот Давид Федорович не знал, что я не деятель, я артист. Хотя, наверное, в известном смысле мы все тоже деятели, правда? Я имею в виду вот звание. Ну, дорогие друзья, мы хотим начать наше выступление совместно с песней, которая, наверное, вам всем хорошо знакома. Это своеобразная визитная карточка не только композитора Давида Тухманова, но и это и визитная карточка удивительного фильма, который вы все, конечно, знаете. Этот фильм снят в космосе нашими отважными космонавтами Петром Клевуком и Виталием Севастьяновым. Это, так сказать, песня, так сказать, своеобразный символ уже космонавтики. Мне очень приятно, что здесь вот вместе с нами сегодня наши космонавты. И сегодня перекинут, так сказать, своеобразный мост вот из Москвы в тот далекий космос, где летают сегодня и трудятся еще и их замечательные товарищи. Поэтому эту песню я посвящаю непосредственно им и, конечно, всем сидящим в этом зале. Песня на стихи Роберта Рождественского «Притяжение Земли». Как безмерно оно, притяжение земли, притяжение полей и печальных ракет, всех дорог, по которым мы в детстве прошли, и дорог, по которым пройти предстоит. Там горы высокие, там степи просторные, там ветры летят по проселкам пыля. Мы дети галактики, но самое главное, мы дети твои, дорогая земля. Притяжение полей, притяжение садов и закатов, и сосен в пушистом снегу, небольших деревень и больших городов, и ночного костра на пустом берегу. Там горы высокие, там степи просторные, там ветры летят по проселкам пыля. Мы дети галактики, но самое главное, мы дети твои, дорогая земля. Не изменится это порядок вещей, и настигнет меня, и припомнится мне притяжение земли, притяжение друзей, притяжение любимой в далеком окне.
Там горы высокие, там степи просторные, там ветры летят по проселкам пыля. Мы дети галактики, но самое главное, мы дети твои, дорогая Земля.
Спасибо большое. Ну, я знаю, что вот, вы уже здесь приличное время сидите. Наверное, устали немножко, да? Устали? Прекрасно. Ну, давайте все равно такая своеобразная немножко, значит, разрядка. Мы хотели, действительно думали, что спеть сегодня с Давидом Федоровичем Тухманом. У него очень много песен. Но все это невозможно вместить вот в наше короткое выступление. Но мы решили, если вы позволите, народ здесь собрался сегодня музыкальный, мы споем одну популярную песню лирическую, а если у вас будет желание немножко встряхнуться, похлопать в ладоши, там, спеть несколько строчек, так немножко потолкать соседа, пожалуйста. Итак, мы решили спеть вам популярную песню, хорошо вам знакомую песню, «Соловьиная роща». Там, где месяц сказку сторожит, где в зеленых дебрях ветер ропщет, роща соловьиная стоит, белая березовая роща. Там на тонких розовых ветвях, в зарослях черемухи душистой, соловей российский славный птах открывает песнь свою со свистом. Из полей уносится печаль, из души уходит прочь тревога. Впереди у жизни только даль, полная надежд людских дорога. Давайте попробуем. И земля становится родней, и сердцам понять друг друга проще. Ты мне душу тронул, соловей, маленький волшебник белой рощи. И совсем не ведая о том, ты напел заветное мне что-то. Много было песен на земле, что от журавлиного полета. Из полей уносится печаль, из души уходит прочь тревога. Впереди у жизни только даль, полная надежд людских дорога. Здорово. Впереди у жизни только даль, полная надежд людских дорога. Дорогие друзья, вообще, честно говоря, редко приходится слышать такой чистый, стройный музыкальный ансамбль. Вот. Но я думаю, у нас впереди еще песни, которые мы споем все вместе. Ну, а закончить мы все-таки хотели сегодняшнее вот наше выступление песней, песней, которая дорога и близка, наверное, сердцу каждого человека, которая стала своеобразным символом большого праздника. Это песня на стихи Владимира Харитонова, которого, к сожалению, теперь уже нет вот вместе с нами. Песня «День Победы». День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дни и ночи у мартыновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.
Наш вечер, вечер открытия Центрального дома работников искусств. Я думаю, что вечер был прекрасным. Он был и праздничным, и веселым, и лирическим. И в самом деле, вы подумайте, здесь выступали герои Советского Союза, летчики-космонавты, великие люди, пролагающие человечеству путь к звездам.
Здесь выступали герои социалистического труда, представители героического рабочего класса, создающего материальные ценности. Здесь выступали люди, которые опускаются под землю и сражаются с силой подземных стихий. Здесь выступали представители прессы, здесь звучала прекрасная музыка и царил изящный юмор. Я позволю себе от имени правления Центрального дома работников искусств, от имени директора дома Виктора Георгиевича Тарасова поблагодарить нашего дорогого Дмитрия Федоровича Мамлеева, который так прекрасно провел сегодняшний вечер. Спасибо вам большое. А также всех участников сегодняшнего вечера. А наших дорогих зрителей и присутствующих здесь президиум поздравить с завтрашним днем, днем Конституции.
И еще, товарищи, я уж должен воспользоваться этой трибуной для того, чтобы сказать вам, если вы хотите встретиться еще раз с теми, кого встретили в Центральном доме работников искусств, узнать о жизни Москвы, о космонавтах, а также о борьбе с теми небольшими шероховатостями, о которых говорил наш председатель, читайте, вы писаете советскую культуру. Потому что... Нет. С нового года, с 1 января 1983 года, вместо двух номеров, которые сейчас газета выходит на 8 полосах во вторник и в пятницу, газета по решению Центрального комитета будет выходить 3 раза. Вторник, четверг и суббота на 8 полосах. Подписка продолжается. Работать надо. Thank you.